Ребята, привет! Пролетела половина января, пролетела половина зимы, как не было. Мы постепенно выныриваем из новогоднего пьянства, стирая с лица остатки оливье после встреч двух новогодних годов, некоторого числа рождеств, крещений и всего такого прочего, и начинаем уже готовиться к следующему Новому году, а именно к китайскому, который тоже нужно будет встретить во всеоружии, естественно. И пока сейчас период временного протрезвления, тут нам как раз впихнули из телевизора и других СМИ несколько важнейших жизнеутверждающих идей. В частности, нам назвали главных врагов русского мира, русского духа, русского государства и всего русского на данный исторический момент. Три главных врага – это Чебурашка, изменники Родины и Антихрист, в роли которого выступает сегодня Константинопольский патриарх. Вот три врага, о которых говорили в разных местах. И сегодня мы эти разговоры чуть-чуть сейчас разберем в нашем очередном разговоре о влажном. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, если вы не подписались, подпишитесь, сейчас будет здорово. Вы поможете продвижению нашего канала. Спасибо. Спасибо, что ставите лайки. За дизлайки тоже спасибо. Значит, вам не безразлично, что мы делаем. Спасибо за комменты. Пишите развернуто, пожалуйста. Критикуйте. Ругайтесь между собой, только по мере возможности старайтесь не использовать матерные слова, потому что русский язык, он так прекрасен, так богат, в нем столько нюансов, можно выбрать любые слова, даже можете писать все, что вы считаете нужным, допустим, обо мне грешном, это будет наверняка что-то яркое и талантливое. И спасибо большое тем, кто нас поддерживает в буквальном смысле, и морально, и материально, даже если это совсем маленькая поддержка, она не бывает маленькой, потому что это очень греет наши души в весьма непростых условиях. А теперь по поводу трех главных врагов. Да помните, как там четыре были, значит, четыре всадника. Значит, чума, война, смерть. И я забыл, что еще четвертое. А здесь, значит, Чебурашка, Антихрист, Патриарх и изменники Родины. Три. Но начну я вот с чего. Конечно, с того, что все ждали. Вот опять же, вынырнув из празднования Новых годов, появился хозяин земли русской, Чингисхан Российской Федерации, на встрече с послами, которые принесли ему свои верительные грамоты, господин Путин, не скажу, что разродился серьезной речью, потому что ждали чего-то свежего, чего-то нового, чего еще никогда от него не слышали последние месяцы, ничего подобного не услышали. Но господин Путин рассказал свое видение сегодняшнего политического момента в мире и, в частности, раскритиковал позиции Запада, который выступает, извините, раскритиковал позиции с позиции. Запад выступает с позиции силы, я тут точно цитирую, монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы, сказал господин Путин, монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы и подавлять других. В этот момент я подумал, что Путин смотрит в зеркало на себя во время утреннего бритья и говорит это сам себе. Но оказалось, нет, он говорит это послам. И он сказал, что десятки стран страдают от нарушения суверенитета своего и отсутствия ресурсов для защиты. Какие страны он имел в виду? Чей суверенитет пострадал. Вы не догадываетесь? Я лично подумал в первую очередь об Украине, которая существует в условиях необъявленной войны, длящейся уже, считайте, 1500 почти дней, и сколько еще продлится, неизвестно, в условиях войны, которую ведет Россия, не объявляя войны. Ну, господин Путин, естественно, не мог обойтись без Киева, и сказав, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто на Украине. Должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше, но не везде, в том числе в Киеве, к этому готовы. Поэтому Россия продолжит добиваться поставленных целей, как она обычно это делает. Выражаясь по-русски, это значит, что Россия продолжает уничтожать материальные ценности людей, живущих в Украине, посредством ударов ракет и дронов, коих бесконечное количество делается. И в частности, непосредственно в эти самые дни Россия устроила фактически гуманитарную катастрофу в больших городах, в том числе в Киеве, многомиллионном, в условиях сильнейших морозов. Люди оказались без света, воды и тепла в европейской столице, в центре Европы. И если верить господину Путину, это следствие того, что Киев не готов к мирным переговорам. Понимайте, как хотите. Вот. Это что касается первого крупного выступления владительного хана русской земли. А теперь по поводу трех главных врагов. Как говорили в Одессе, вы будете очень смеяться, но действительно на полном серьезе люди в возрасте уже там за 50 На голубом глазу говорят о том, вслух, на серьезных трибунах, даже в Государственной Думе Российской Федерации, слово «дума»-то какое, думают же там все со страшной силой, о том, какой ужас, какой вред представляет собой Чебурашка для русского мира, русской культуры, русской духовности и воспитания русских, извините, российских, конечно, детей. Представить себе, что в здравом уме такой человек, как Певцов. Ну, понятно, артисты – это категория людей особые. Далеко не всегда ум является главной отличительной чертой артиста. Я не то чтобы говорю о том, что Певцов – идиот. Тем более, что идиот-то всего лишь вид медицинского заболевания. Но то, что говорит профессиональный человек, сценический и киношный, рассуждая о том, что Чебурашка наносит чудовищный вред воспитанию нового поколения россиян, заставляет всерьез задуматься о том, каким должен быть отбор граждан кандидатов в российский парламент. То же самое можно отнести и к известному философу в кавычках господину Дугину. К нему я чуть-чуть позже вернусь, потому что этот договорился до очередных пентаклей и всего остального. Желающие могут посмотреть в интернете, что он говорил, и значит, какие там демоны. Я даже не могу воспроизвести эти слова. Так вот, и того, и другого, видимо, сильно поразило то, что российский народ, лишенный возможности смотреть шедевры мирового кино в нормальном качестве, в легальных копиях, в кинотеатрах, попер со страшной силой на фильм под названием «Чебурашка 2», который там бьет миллиардные рекорды и так далее. И вместо того, чтобы порадоваться тому, что российская киноиндустрия может производить не только дешевые сериалы для платформы телевизоров, но и кино, которое понравится людям и которое принесет людям в условиях ухудшающейся жизни, роста цен, роста нервяка, приходящих гробов и похоронок, инфляции и прочее, принесет людям хоть немножко радости. Нет, это нужно зарыть и сказать, что главное – это Чебурашка, и он враг. Понятно, еще полгода назад небезызвестный депутат Государственной Думы, когда-то вот такой, теперь такой по фамилии Макаров, сказал, что Чебурашка еврей, потому что он появился в апельсинах, привезенных из Израиля через Марокко или из Марокко через Израиль. Ну, какая-то абсолютная херня. Но это как бы послужило, видимо, таким запалом для сегодняшней бомбы в виде Певцова и Дугина. И думаю, что за этим на самом деле стоят конкуренты, те, кто делал Чебурашку. В результате получается, что Чебурашка, символ России, один из позитивных, немногих позитивных символов России, который Россия активно продвигала на нескольких олимпиадах. Я работал на нескольких олимпийских играх, и везде у российских спортсменов или на форме, или на каких-нибудь сувенирах, или в руках были чебурашки. Милые, веселые существа и добрые, любящие вокруг всех твоих друзей. Нет, оказывается, это враг, главный враг, который мешает воспитывать правильное поколение российских детей. И об этом сообщает народный артист Певцов. Что касается Дугина, тот, понятно, уже договорился о том, что раз есть Чебурашка, который, значит, где-то был изображен, как видится, Дугин, на каких-то пентаклях. Пентакли – это вообще-то звезда, как вы понимаете. Пента. Пять. Какие-то там демоны Луны и так далее. Я даже не хочу касаться этой полной херотени. Главное, что господин Дугин сказал, что уж раз в этом направлении все пошло, то уже дальше только, значит, Посейдоны, Орешники и все остальное. То есть, если Чебурашка, то только баллистические ракеты в ответ. Потому что только так можно сохранить русский мир. Я сейчас скажу одну злую вещь. Я ни в коем случае не желаю никому из родителей пережить ужас потери собственных детей. Но и у Певцова в прошлом, и у Дугина в недавнем прошлом этот ужас случился. Никому нельзя пожелать, чтобы человек хоронил своих детей. Бесследно это не проходит ни для кого. Я не провожу параллели между трагедиями, которые случились когда-то в семье Певцова с гибелью сына, и потом в семье Дугина, когда была взорвана его дочь вместо него самого. Но, по-моему, бесследно это не проходит. Так или иначе, Дугин с его заявлениями об опасности русского мира, для русского мира в виде Чебурашки, знаете, в чем нуждается? Сейчас я вам покажу. Посмотрим кусочек видео. Вот этот главный защитник православного русского мира, России как цивилизации, вот этого всего катехона, то, что сегодня слушают люди в исполнении этого попика бородатого. Послушайте, что говорил Дугин примерно 26,3, примерно 30 лет назад, чуть меньше, когда он был махровым коммунистом и строителем нового коммунизма в России. Посмотрите, с какой страстью этот Кент говорил ровно противоположные вещи.
К сожалению, увы, будущее революции зависит от новых поколений. Заложите ненависть к капиталу и любовь к труду, любовь к родине, к социализму и к советскому государству – наша с вами задача. Мы должны активировать марксизм, применить его к новым условиям, но не для того, чтобы его сдать, как в разные социал-демократические толки, а для того, чтобы сделать его эффективным, революционным, отточенным и в конечном итоге победить. Спасибо.
Вот он каков, товарищ Дугин, в 1997 году. Мы должны активизировать марксизм, применить к новым условиям, чтобы сделать его отточенным и победить. И мы должны воспитать новое поколение в любви к социализму и готовым к труду и так далее против капитализма. А? Он это сказал 23-29 лет назад, в 1997 году. За это время это новое поколение родилось. Выросла, и, видимо, сейчас оно как раз готовится к марксизму, любит труд, ненавидит капитал и так далее, и так далее, и так далее. Великолепный, великий русский философ Дугин, который будет говорить то, откуда платят. Сюда, значит, сюда, потом сюда, значит, сюда. Можно ждать от него и новых откровений, вот по части пентаклей, катехонов, России как цивилизации и других замечательных философских вещей. Тем временем, пока господа Певцов и Дугин мочат Чебурашку, происходит вот что. Чебурашка на самом деле это один из нечастых примеров настоящих художественных достижений мирового класса времен Советского Союза. Это один из символов советской жизни, если хотите, из хороших символов. Милое, приятное, доброе существо, веселое, которое несет любовь ко всем окружающим. То, что и нужно для воспитания детей, а не вот эта херь, которую несут эти престарелые деятели. У меня до сих пор хранится маленький Чебурашка с олимпийской эмблемой дома. Так вот, пока мочат этого Чебурашку, престарелые, в Петербурге живет и работает выдающийся российский, русский художник, режиссер, аниматор, сценарист по имени Константин Бранзит, который уже дважды номинировался на «Оскар» со своими мультипликационными фильмами. И который сейчас вновь включен в шорт-лист номинации «Оскара» в разделе «Лучший короткометражный анимационный фильм». Три раза человек, живущий в России, русский художник, находится в номинационном списке самой знаменитой премии мира. Об этом не заговорили ни Певцов, ни Дугин, ни кто-либо еще. А это мировая звезда высшего порядка. Кто не видел фильмы Кости Бранзита, в интернете, к счастью, есть. Вы можете убедиться в том, что я ни разу не вру. Для начала, если хотите, гляньте. «Мы не можем жить без космоса» и «Туалетная история, любовная история». Ни одного слова. Романы, рассказанные в рисованных маленьких мультиках. И вы поймете, что это большое искусство. Так вот, Чебурашка на самом деле это тоже подобного уровня достижения. Но его надо мочить, потому что нужны враги. Теперь перейдем к следующему врагу, внимание на котором заострил сам патриарх Гундяев. И это изменники Родины. Ну, понятно, так сказать, что делает и что говорит Гундяев, и кому он служит, и кого он оправдывает, всем известно. И, естественно, он говорит о том, что умереть на поле брани – это высшее достоинство, и что лозунг «Не убий» – один из главных, можно сказать, постулатов веры человеческих ценностей. Лозунг «Не убий» не относится к российской армии, воюющей в Украине. И что, значит, вера в Бога – это самое главное. А то, что Украину защищают в основном такие же православные, это не имеет значения, потому что они все слуги дьявола. И тогда, в общем, все это понятно. И главное, что Россия – русский дух, его надо защищать. А те, кто нет, то, значит, изменники Родины. Те, кому что-то не нравится и пасть открыли, те тоже изменники Родины. Их надо уничтожать. Я предлагаю вам, мы глянули сейчас Дугина, я предлагаю вам кусочек из Гундяева образца 1989 года. Если вы не видели, это чудесная история, это интервью, которое он давал в Смоленске, когда он только-только стал смоленским митрополитом, по-моему. 89-й год, еще Советский Союз, еще Горбачев, молодой, красивый, значит, митрополит, с великолепным, надо сказать, русским языком, такая чистейшая ленинградская речь, приятная манера. Как он современно говорит, он тогда стал министром иностранных дел патриархии московской, то есть стал отвечать за внешние сношения все, митрополит, серьезная фигура. И вот как он тогда говорил, сопоставим с тем, что говорил, что говорит Гультяев сегодня. Кусочек.
Вы знаете, вот так называемые западные влияния, я бы употребил такое слово, так называемые западные влияния имеют место потому, что мы долгое время, конечно, жили в изоляции. Если хотите, у нас сформировалось провинциальное мышление. Ведь люди почти не путешествовали. Если путешествовали, так самое большее на юг или к своим родственникам в Москву, в Ленинград, еще куда-то. Люди мало знали и мало видели. В то время, когда весь мир был в движении, происходили культурные обмены, какое-то взаимообогащение, мы стояли в стороне от этого процесса. И вот эту нашу провинциальность не нужно путать с чистотой нравов.
Вот такие слова говорил митрополит Гундяев в 89 году. И, кстати говоря, там еще очень любопытно, вот относительно достаточности, разумности потребления. Мне эти слова нравятся. Вот он там хороший маленький пример приводит. Еще крошечный кусочек о разумности потребления.
И вот эту разумность ничто не может определить, кроме нравственности. Нету другой силы. Нет другой силы, способной из двух авторучек, одной золотой и другой стеклянной, заставить человека избрать стеклянную, потому что она пишет так же, как золотая. А золотая это не нужна для того, чтобы писать, нужна стеклянная. Кто вам скажет, выбери из двух авторучек, из золотой и стеклянной, именно стеклянную, кроме вашей совести? Никто. Никто. И вот эта способность человека избирать не максимальное, а достаточное, может регулироваться голосом человеческой нравственности.
Вот эта фраза очень правильная про то, что ну, можно писать и стеклянной ручкой, не обязательно писать золотой. Правильно? Ну, это же разумно. Важно, что ты пишешь, а не чем. И это так хорошо сочетается со знаменитой историей, когда, помните, патриарх сидел в роскошных котлах за сколько-то десятков тысяч долларов в наручных часах, и они отражались в лаковой поверхности стола. А потом это выплеснулось на поверхность, конечно, сказать, что проповедуешь, что скромность, а сам сидишь в часах за столько баксов, после чего шестерки стерли часы на руке у патриарха, но забыли стереть их отражение в столе, и получилось еще идиотичнее. Я помню, даже в одной шутейной премии в Москве предложили отдельную номинацию вручать «Руки по локоть в чудесах», имея в виду как раз вот это, что часов на руке нет, но они в столе отражаются. Все это было бы очень смешно, когда бы не было так тяжело и грустно, потому что духовный пастырь, который претендует на роль главного морального отца империи, параллельно с главным административным отцом Путиным, говорит такие вещи, а мы можем посмотреть, что на самом деле он говорил 30 с лишним лет назад, да уж почти, наверное, 40. Если вы не видели этого видео, вам стоит его пересмотреть. Это видео было снято в Смоленске, вот, значит, когда патриарх только стал там митрополитом. И оно базируется на реалиях 89 года, Советского Союза, который движется к своему концу, о чем никто не знает. А теперь о третьем враге, с которым нужно бороться. И это, как мы узнали от службы внешней разведки России, это антихрист. Последнее время, надо сказать, как раз с войной это стало особенно заметно. Значит, служба внешней разведки России занялась активной публицистикой. Тем более, что появился журнал глянцевый под названием «Разведчик», где публикуется много разного интересного про разведку. И вообще, так сказать, разведывательные публицисты стали широким мазком так живописать. Вот, значит, антихрист есть. Это антихрист Константинопольский патриарх. Оставим в стороне вопрос, почему такая контора, как служба внешней разведки, должна заниматься духовными вопросами и решать, где антихрист сидит, как он выглядит, какие у него рога, хвост и так далее, и кто он на самом деле. Оставим это в сторону, потому что сегодня сцепление, сращение официальной церкви с официальной российской властью уже 100%. Знаете, когда кость срастается после перелома, я недавно себе проверял, то, в общем, уже практически как переломы и не было. Ну, значит, это все вот так вместе. И надо сказать, что, в общем, есть у кого поучиться нынешним публицистам и мастерам слова, работающим в СВР, потому что история органов, специальных органов России и Советского Союза знает несколько талантливых литераторов, которые хорошо владели пером. Ну, на самом деле, с англичанами никто не сравнится, честно скажем. Англичане, в общем, создавали и систему современной разведки когда-то, и много там талантов работало писучих ужасно. Джон Ле Карре, Сомерсет Моэм, Грэм Грин, что там еще? Человек можно 10-15 больших писателей назвать, которые были талантливыми шпионами и контршпионами, и весьма талантливыми авторами. Но и нам есть чем похвастаться и кого вспомнить. Ну, например, один из ближайших друзей Брежнева, генерал армии Цвигун, был очень писучий литератор, выступал под разными псевдонимами, например, Днепров. Вот, там фронт за линией фронта, фронт без флангов, что-то такое. В общем, большие книжки. Правда, поговаривают, что за него писали литературные негры, но этого никто не знает. А писучий был невероятно. Еще один невероятно талантливый писатель был министр госбезопасности советский при Сталине, правой рука Берии. Может быть, вы слышали такую фамилию? Меркулов. Он был человек тонкого вкуса, он был из дворянской семьи, он был отличник в гимназии до революции, потом много страдал как офицер русской армии, пока не присягнул по полной программе, сделал при Берии карьеру, поднялся в КГБ, в ЧК, как назывался тогда, МГБ, НКВД, и стал министром государственной безопасности СССР. Министр государственной безопасности СССР. Он писал, еще будучи школьником, и пьесы, и рассказы, их публиковали даже. А уже когда стал министром, писал пьесы. У него был псевдоним Всеволод Рок. Всеволод Рок. Вот. Говорят, что он их перестал писать после того, как... Это такая легенда, что Сталин узнал, что он пишет, и сказал, что министр госбезопасности должен шпионов ловить, а не писать. Так или нет, не знаю, но после этого Всеволод Рок перестал писать. Руки у него были по самое горло в крови, поскольку это был министр сталинской госбезопасности, что в итоге товарищи ему и припомнили, потому что его расстреляли в один вечер с Берией и с некоторыми другими прямо в том же самом подвале. Но литератор был писучий. Если говорить совершенно без всякой иронии, один из знаменитых советских разведчиков, Михаил Петрович Любимов, человек очень умный, тонкий, образованный, с великолепным чувством юмора, после того, как его заставили уйти из разведки, стал писателем и очень хорошим. Если вы не читали его детективы, то я всячески рекомендую. Это написано действительно здорово, со знанием дела. Вот. А есть еще одна дама, которую нельзя не упомянуть, говоря о талантах, литературных талантах советской разведки. Звали ее Зоя Воскресенская. Работала она под дипломатическим прикрытием в многих странах мира. Все мы смотрели Штирлица и знаем. Юстас Алексу, Алекс Юстасу, переписка советского резидента нелегального, значит, с центром в Москве. Так вот, этим самым центром, я только не помню, кто был центр, Юстас или Алекс. Алекс, по-моему, был, да, центром. Так вот, этим самым Алексом была та самая Зоя Воскресенская, которая носила тогда фамилию Рыбкина. Она была замужем за Рыбкиным, который на самом деле был не Рыбкин, а Ривкин. Борух Ривкин, Борис Рыбкин в миру. Советский разведчик. Представитель Советского Союза в посольстве Финляндии перед войной. 39, 37, 38, 39 годы. Там они познакомились с Зоей, там они поженились, будучи оба в составе резидентуры. И продолжали служить. И она дослужилась до полковника после войны. После войны она оказалась вдовой неожиданно, потому что ее муж Рыбкин Ривкин неожиданно в Чехословакии, кажется, погиб в автокатастрофе, едучи куда-то на машине по делам и столкнувшись с грузовиком, который почему-то случайно оказался советским грузовиком. Ну, так или иначе, она предпочла не выяснять подробности и в итоге, в общем, продолжала оставаться в органах, пока не кончился Сталин. И тогда она была отправлена на пару лет, а то и больше, служить в один из концентрационных лагерей, сохранявшихся еще где-то там в районе Воркуты, а уж после оказалась в отставке в звании полковника, после чего она стала писателем. И поколение советских школьников воспитывались на ее книгах о Ленине, о матери Ленина, «Сердце матери», о Крупской, «Надежда» и некоторых других. Она встречалась с пионерами, рассказывала о том, каким был Ленин, печаталась огромными тиражами. И мало кто из детей, да нет, из детей никто. не знал о том, даже когда появился Штирлиц, что Юстас Алексу или Алекс Юстасу, это были сообщения, направлявшиеся в центр московский, где как раз по направлению немецкой разведки в Германии во время войны трудилась талантливая разведчица по имени Зоя Рыбкина. А потом она стала большим-большим советским писателем. Так что я уверен, что в ближайшее время служба внешней разведки еще порадует нас какими-нибудь новыми идеями, потому что творцы там наверняка талантливые есть. Но так или иначе, будьте внимательны, будем внимательны, потому что антихрист существует. И этот антихрист – это константинопольский патриарх сегодня, который не дружит с московским патриархом, и поэтому он сволочь, и поэтому он антихрист. В связи с этим хочу напомнить тем, кто не знает, что вообще когда-то давным-давно московская митрополия, тогда у российского государства, у русского государства не было еще собственного патриархата, очень хотела иметь своего патриарха, но не могла, потому что главный был в Константинополе. Это был 16 век. Иван Грозный, Борис Годунов при царе Федоре Иоанновиче. Короче говоря, русские очень хотели патриарха, но не получалось. Ну, потому что главный в Константинополе. Там верхушка православия, не в Москве. И при этом в Константинополе хозяйничают турки, патриарх православный находится там не то чтобы под арестом, нет, на свободе, ну как бы в подчиненном положении, все-таки он зависит, хозяйничают Константинополем турки, Византия там, главные, османы захватили. А Москва называет себя Третьим Римом, и это православное государство, богатое, потому что царь всем владеет. Что получилось в итоге? В итоге Константинопольский патриарх приехал в Москву в гости с официальным визитом. И его там на всякий случай придержали. Ну, не то чтобы его задержали, арестовали. Нет, с большим почетом, все дела. Он там подворье ему целое отвели. Он там был король, кум королю вообще. Ну, патриарх, главный над всеми православными, приехал. И год с небольшим его там держали в этих гостях, никуда не давая выходить. И ни с кем не давая встречаться. Кто это сделал? Москвичи. Москвичи. Говорят, что это была основная идея Бориса Годунова, такого неформального властителя России тогда. Говорят. Но так или иначе, патриарх сидел там, сидел. Ему захотелось домой в Константинополь. Звали его Иеремия. И в итоге делать нечего. Во-первых, он денег хотел получить на пристойную жизнь в Константинополе. А во-вторых, ну, под домашним фактически арестом-то тяжеловато. И таким образом он согласился на то, чтобы Москве тоже дать право иметь своего патриарха. И вот этот патриарх как раз первым был Йов, а сейчас у нас, как известно, Кирилл, он же Гундяев, вот это правильный патриарх. А константинопольские там патриархи в Стамбуле сидящие, они плохие, и, как нам сообщили, они антихристы. Вот так, ребятки, помните об этом при подготовке к китайскому Новому году. Спасибо, что смотрите. Это был маленький разговор о влажном, самом влажном в этих последние дни. Скоро встретимся опять в Набузиле, вот прямо вот через день-другой. Берегите себя, подписывайтесь. Спасибо, если подпишетесь прямо сейчас. Комментите. Читаем комменты внимательно. И особо спасибо тем, кто помогает. Берегите себя. Пока.